Максвелл встал и потянулся. Мерное спокойствие золотистого дня совсем его разнежило. Хорошо бы вздремнуть немножко, подумал он. А потом придет Топ и разбудит его, и у них будет время перекусить и поговорить, прежде чем он отправится к Нэнси. Он открыл дверь, вошел в хижину и сел на кровать. Тут ему пришло в голову, что не худо было бы проверить, найдется ли у него на вечер чистая рубашка и пара носков. Вытащив чемодан, он положил его на кровать, отпер, откинул крышку и вынул брюки, чтобы добраться до рубашек под ними. Рубашки он нашел, а кроме них маленький аппарат, прикрепленный к большим очкам. Максвелл сразу узнал этот аппарат. И даже рот раскрыл от изумления. Автоматический переводчик, с помощью которого он читал на хрустальной планете металлические листы. Он поднял аппарат и взвесил его на ладони. Вот лента, охватывающая голову с генератором энергии сзади, и очки, которые нужно опустить на глаза, когда аппарат надет. Наверное, он случайно сунул его в чемодан, решил Максвелл, хотя как это могло произойти? Но что же теперь делать? А впрочем, это, пожалуй, и неплохо. Аппарат еще может пригодиться в будущем в качестве доказательства, что он действительно побывал на этой планете. Правда, насколько это доказательство весомо? По виду ничего особенного, однако если заглянуть в механизм, напомнил он себе, эта штука, вероятно, не покажется такой уж обыкновенной. Раздался легкий стук, и Максвелл, вздрогнув, начал напряженно прислушиваться. Поднялся ветер, и ветка ударяет по крыше, но ветки обычно стучат совсем не так. Стук оборвался, а затем раздался снова. Но теперь он стал прерывистым, словно сигнал. Три удара, пауза, еще два быстрых удара и снова пауза, потом все сначала. Кто-то стучал в дверь. Максвелл вскочил, но остановился в нерешительности. Возможно, репортерам наконец удалось его выследить. Но вдруг они только предполагают, что он может быть здесь. В таком случае лучше не откликаться. Но даже если один репортер стучал бы, то он стучал бы куда громче и уверенней. А этот стук был тихим, почти робким, словно тот, кто был за дверью, чего-то опасался или стеснялся. Ну а если это все-таки репортеры, молча выжидать нет никакого смысла. Дверь отперта, и не получив ответа, они наверняка толкнут ее и войдут без приглашения. Стук на мгновение замер, затем раздался снова. Максвелл на цыпочках подошел к двери и распахнул ее. Снаружи стоял краб, белее в лучах заходящего солнца, точно привидение. Под одной из своих конечностей, которая в настоящий момент, по-видимому, играла роль руки, а не ноги, он держал большой пакет. «Да входите же, пока вас тут никто не увидел», — нетерпеливо сказал Максвелл. Краб вошел, а Максвелл, закрывая дверь, удивился, с какой стати он потребовал, чтобы это существо вошло в хижину.
«Эхе! Вам не нужны опасения, — заявил краб, — касательно жнецов новостей. Я был осторожен, и я глядел. За мной никто не следил. У меня такой нелепый вид, что за мной никогда не следят. Никто никогда не полагает, что я могу действовать сообразно с целью».
«Очень выгодная особенность, — заметил Максвелл. По-моему, это называется защитной окраской».
«Я появляюсь вновь по указанию мисс Нэнси Клейтон», — продолжал краб. «Она знает, что вы ездили в путешествие без багажа и не имели случая сделать покупку или стрижку. Эй, без желания причинить обиду, это мне указано сказать с отменным чувством, она желает прислать вам костюм для ношения».
Он вынул из-под конечности сверток и протянул его Максвеллу. «Очень любезно со стороны Нэнси».
«Она заботливое лицо. Она поручила мне сказать далее».
«Валяйте».
«Колесный экипаж прибудет отвезти вас к ее дому».
«Зачем?» — удивился Максвелл. «Шоссе проходит совсем рядом с ним».
«Еще одно извинение», — твердо объявил краб. «Но она считает, что нужно так. Очень много типов разных существ снуют там и сям, чтобы узнать место, где вы есть».
«Кстати, — сказал Максвелл, — откуда его узнала мисс Клейтон?»
«Поистине сие мне неведомо», — ответил краб.
«Ну хорошо. Поблагодарите от меня, мисс Клейтон, пожалуйста».
«С восторгом и удовольствием. Эх-хей», — сказал краб.